Железная логика.
Здравствуйте. В студии Сергей Михеев, Сергей Корнеевский. Видеотрансляция идет. Сергей Александрович, здравствуйте.
Это хорошо. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели. Видеотрансляция идет вот куда-то. Это передача «Железная логика», да. Подписывайтесь на телеграм-канал «Железная логика», на YouTube. О, YouTube не надо. На
Рутюб. Забудьте это слово, да.
Тьфу на него. Гадкое. Все, ногой его истоптать. Рутюб, значит, Дзен, Яндекс и все остальное, там вот это ВКонтакте и все там, что там. Дофига еще всяких разных Сергей Михеев. Да, ну и понятно, что Вести ФМ, как бы, да.
У нас тоже есть канал, и на нем идет трансляция. Вот, да. Точнее, ссылки на трансляцию ВКонтакте и на Рутюбе.
Да, я не знаю, на платформе смотрим, там что-нибудь показывают или не показывают, но что-то, наверное, тоже показывают. Хотя вот у меня лично все равно вот есть нарекания к работе платформы смотрим, мягко говоря. Ну да ладно.
Ну, она же только недавно появилась.
Ну, естественно, конечно, куда вообще? Торопиться-то не надо. Да, торопиться. Поспешишь, говорят, людей насмешишь.
Вот, так что постепенно становится лучше. Это самое главное.
Давайте, так сказать, да. Трогаемся по новостям. Надо сказать, что в двух словах буквально, что с полей, значит, военной операции новости достаточно такие, так сказать, бодрящие, что называется, Северодонецк взят. Значит, попытки на заводе «Азот» устроить примерно то же самое, что на «Азовстали», как бы украинской стороны полностью провалились. Один из котлов вот за последние дни, значит, Горский ликвидирован, еще один образовался, с пяти сторон наши силы входят в Лисичанск, ну и все, что с этим связано. Вот. Так что, так сказать, наступление идет, хотя есть, естественно, проблемы, как и положено. Ну что ж, я надеюсь, что как бы, они будут потихоньку выравниваться. Вот. Кстати, меня тут, знаете, что удивило с точки зрения работы украинской пропаганды. Все-таки меня это удивляет, как это возможно в наше время, но тем не менее, ну, не знаю, многие, наверное, тоже видели, несколько дней назад, там неделю где-то, на прошлой неделе появилось видео, где украинские пленные, да, рассказывают, что их политработники, их, значит, призвали из какой-то там, из какого-то украинского место, которое, видимо, далеко от коммуникации, и сказали, что сейчас надо поехать чуть-чуть повоевать там, самую малость, вот. А политработники украинские говорили им, что вообще все уже в ажуре, и, например, украинские войска взяли с флангов Ростов-на-Дону и Белгород.
И те верили и радовались. Да?
Да, и те верили, радовались, и верили в то, что так оно и есть. Самое интересное, что некоторые из них, которым наши, так сказать, военные говорили, что ну, это, мягко говоря, не так, они говорили, мы вам не верим. Не верим, мы знаем, вот нам рассказывали, вот я верю, что Ростов-на-Дону и Белгород. Это я просто к тому, когда мы иногда удивляемся о степени промывки мозгов. Но я, правда, если честно, меня это немножко, так сказать, мне, я говорю, я всегда вообще удивлялся, да, по поводу феномена вообще вот этого украинского массового сознания, оно действительно очень мифологичное. И оно очень падкое на то, чтобы, знаете, как у детей, верить в то, что мне нравится. Вот я буду только верить только в то, что мне вот нравится, а больше я ни во что верить не буду и вообще ничего я не хочу видеть, да. Но тем не менее, вот живем вроде в 21 веке, да. Значит, на этой Украине есть интернет, есть там телеграм-каналы, есть там вообще там не весь знает что. Вот. В конце концов, даже вот, например, такие простые вещи, как там Ростов-на-Дону и Белгород. Ну, наверное, если бы это было правдой, наверное, бы украинские телеканалы показали бы там, показывались бы, да, или что-нибудь в этом роде, да. Я уж не говорю там про какие-нибудь там европейские там или американские каналы. Вот. Но тем не менее, как бы, да, такое впечатление, что люди живут в пещере. Вот они живут в пещере, как бы, да, в пещере, им там что-то такое нашептывают на ухо. Вот они вылезли из пещеры, как бы, да, и, значит, их послали на войну. Вот. Вот такие дела. Конечно, удивительно, но это интересно с точки зрения вообще оценки того, а что же в информационном поле Украины происходит, и почему многие из них вот реально как бы, да, вот, поражены какой-то очень странной такой информационной болезнью. На этой же как бы, почве развиваются и многие другие идеи вот этого украинского национализма, украинской исключительности, потому что не перестану удивляться тому, как вообще можно было, например, из Бандеры сделать героя. Вот они поют песни там и прочее. Ну, потому что Бандера — это вообще, ну, просто такая вот какая-то чмошная козявка, ну, как по жизни, да? Я не знаю, тот, кто видел ее фотографии, ну, посмотрите, просто ради интереса. Это же вообще ничтожество, просто ничтожество, причем совершенно очевидно с пораженной психикой, да, человек, который действительно реально мучил животных, самоутверждаясь, так сказать, в детстве все, душил этих кошек, вот. А когда он оказался на службе у немцев, они дали ему фамилию Попель. Попель — это сопля. Вот кто не в курсе, да, у него есть документы, значит, Бандеры, где написано, что такой-то там он там Попель. Вот, это была его кличка в этих самых...
Оперативная, да,
кличка, ага. Вот в этом самом, в этих немецких структурах. То есть это полное ничтожество, абсолютное ничтожество. Он даже, как бы, я понимаю, что там какой-то был Донцов, который какую-то книжку написал, так сказать, кстати говоря, хотя сам по национальности русский и прочее, да. Но из этого полного ничтожества, вот они, так как за неимением других, они сделали себе героя. И вот он же батько, и он там какие-то патроны там куда-то подносит, хотя он вообще никуда ничего никогда не подносил. Как бы. Он вообще не воевал никогда, по большому счету. Как бы. Сам Бандера никогда не воевал, кто не в курсе. Вообще никогда и ни с кем, да? Вот, да, он там, так сказать, был причастен к терактам, да, он что-то там такое, там, это, значит, буровил там такое непонятное. Но, в общем и целом, он героем, как бы, на полях сражений никогда не был. Вот, и тем не менее, как бы, да, вот из него сконструировали, вот из пустого совершенно места сконструировали, как бы, да, что-то. В этом есть такая особенность украинского характера, хотя, на самом деле, эта особенность касалась очень небольшого сообщества людей, в первую очередь, действительно, прозывающих на Западную Украину, но затем это удалось распространить, вот так мифологизировать, распространить на огромное количество людей, на десятки миллионов. И они в это поверили. Это вообще как будто удивительно. Но вот как я почему вспомнил про этот вот эпизод свой из прошлой недели. Действительно, человеку говорят, и как бы, ну, ты вот вроде современный, там, относительно молодой человек, ему говорят, там, вот так и так. Он говорит, не, уже Белгород уже взяли, Ростов-на-Дону взяли. А что, Москву еще не взяли?
Может, на подступах.
На подступах, да. Бои ведутся у Кремлевской стены. Вот. И вот так вот, да, что можно, так сказать, с мозгами делать. В этом смысле, когда нам говорят, у вас в России пропаганда, я вам честно скажу, вы не знаете, что такое Украина. Ну, реально, просто не знаете, и все. Вот, ну, правда, не знаете. И когда говорят, в России коррупция, вы не знаете, что такое коррупция, как бы, да, и как это бывает на той же самой Украине. Потому что, ну, вот серьезно, у нас многие люди, которые, знаете, как-то вот, хотя их абсолютно меньшинство, но тем не менее, которые там пытаются симпатизировать типа украинской демократии, они в большинстве своем вообще ничего просто про нее не знают. Они вот начитались какой-то билиберды, да, а вот реального материала они никогда не щупали.
Ну, просто еще когда сравниваешь, например, с какой-нибудь Данией, где 5 миллионов человек, и невероятная индустрия, и там все такое, там, конечно, коррупция меньше.
Ну, это естественно,
а
да.
А если сравнивать, ну, с какими-то странами в нашей, так сказать, категории,
понятно, да,
гигантские, там
да.
Совсем другие, по-другому
это
устроенные.
Понятно, просто есть как бы весь мир, это вот, грубо говоря, так сказать, свойство тоже массового сознания, что называется. Массовое сознание, оно, не будучи способным, так сказать, рефлексировать, и не имея достаточной, как бы, базы, например, скажем, знаний или интеллектуальных возможностей, я уж не знаю, да, оно очень часто действительно склоняется к сказкам, к клипам, так сказать, к точечному восприятию действительности. Вот мне сказали, вот мне, например, вот две версии событий. Первая, нас раздолбали, там, условно говоря, там, под Северодонецком, как бы, да, и потери измеряются, так сказать, там, сотнями, а то и тысячами каждый день. Это нехорошая версия. Вторая версия. Мы заняли как бы Ростов-на-Дону и Белгород. Оце добрая версия. Я буду в эту верить. А потом так легче поехать, да. Их же просто, так сказать, туда отправляют. Тут тоже вот видео, где, значит, забрали каких-то чуваков, которые охраняли военкоматы украинских. Им сказали, что надо там это, типа, куда-то подъехать ненадолго. Бросили прямо на передовую линию. И они все тут же попали в плен моментально. Но им повезло.
Но это же неэффективные такие вооруженные силы, я скажу. Такие солдаты, они не мотивированы. Зачем?
Это да, но...
Не обучены.
У них просто нет другого варианта сейчас. Вот на нынешний, так сказать, момент, я так понимаю, что они все больше и больше склоняются к этому, потому что у них нет другого варианта. У них есть обученные, так сказать, подразделения, а их просто все меньше и меньше, они их берегут для каких-то, так сказать, там, этих спецопераций. Но вот одна из них, они пытались действительно изменить ситуацию там, вот, под тем же самым Северодонецком и Лисичанском, не получилось.
А вот. Есть, кстати, прекрасные кадры, можно пока их посмотреть, но пока мы это обсуждаем, как наши вооруженные силы работают. Там есть и как артиллерия, и наши вертолеты, просто потрясающе.
Ну, да, вот. кадров-то навало. Министерство обороны, в принципе, каждый день что-то выкладывает. Вот я подписан на их канал.
Вот, поэтому... это накрывает позиции ВСУ, наша артиллерия под Лисичанском.
Мне они постоянно приходят.
Да. Вы нам присылаете, Сергей Александрович, если приходит
вам...
что-то.
Нет, так есть Министерство обороны, как бы, это официальный
канал. Нет, если вам приходят, а вы пересылаете нам, мы будем
их ставить. Приходят такие, какие-то нецензурные в основном.
А, нецензурные Министерство обороны вам присылает. Интересно.
Специальный отдел.
Для своих, да? Для своих. Понятно.
Ну, вот так вот, это если, так сказать, для вступления. Из каких-то, так сказать, таких новостей, не касающихся этого напрямую, мое личное внимание, привлекло то, что G20, вот G7, сейчас вот они будут обсуждать вместе, там дальше будет саммит НАТО, как бы еще им, значит, ущучить Россию, а по ходу назревает там впереди на горизонте G20, это собрание 20, так сказать, первых экономик мира, как американцы, оно должно проводиться в Индонезии, значит, на этом легендарном острове Бали или Бали, я не знаю, я там не был, но тем не менее, на курортном острове, и туда в том числе сказочная был приглашен Бали, да. Путин, да, на сказочное Бали, как бы, да. Вот, на американцев очень серьезное, значит, давление оказывали на Индонезию. Вот, но, однако, власти Индонезии сказали, что они не откажутся от приглашения Путина. Вот, и поставили таким образом американцев и европейцев в неудобную позу, потому что что ехать туда, где Путин будет, что ли, он будет выступать, он же может и лично приехать там. Пока, возможно, как бы это будет какой-то дистанционный формат, но он может и лично приехать туда. Да? И что ж тогда делать? Непонятно, куда деваться и так далее, и так далее. Вот, но сейчас они немножко там минжуются. Вот Урсула фон дер Ляйен сказала, что некоторые в Евросоюзе сказали, надо бойкотировать G20. Урсула фон дер Ляйен говорит, нет, не надо бойкотировать G20, там тра-та-та, нет, мы должны ехать, нет, мы не должны ехать. В общем, они там засуетились. Вот. Ну и третий сюжет, ну это тоже интересно. И третий сюжет, это все-таки действительно с этой самой Литвой. А вот я говорил, да, что, помните, в пятницу, по-моему, расставались, и мы как раз обсуждали, что вот Евросоюз сдал назад, в том числе, значит, в лице довольно высоких представителей своих. Вот. Но, тем не менее, на выходных президент Литвы Науседа, вот такая вот Науседа, такое вот Науседа, как бы, сказал, что нет, мы, я как раз говорил, надо подождать реальных шагов, нет, мы не будем, значит, не это самое, никак мы не отступим, нет, значит, вот все будет, значит, Литва будет блокировать транзит, напрашиваются они, конечно, проблемы, и я так понимаю, что одна из причин, это как раз вот предстоящие все эти саммиты, G2, G7, так сказать, саммит НАТО, возможно, как бы Литва как раз хотела спровоцировать бы обострение ситуации прямо сейчас, перед этим самым, так сказать, саммитом НАТО, кто знает, вот, ну, посмотрим, я так понимаю, что, как бы, да, мы пока не склонны там переходить к каким-то слишком резким шагам, хотя имеем для этого, в общем-то, так сказать, потенциально, как бы, имеем для этого возможности.
Сергей Александрович, Сергей Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск. Министр обороны заслушал доклады по обстановке на основных направлениях спецоперации и вручил медали «Золотая звезда Героя России» и ордена мужества российским военнослужащим.
Ну, это хорошо, что он проинспектировал, потому что вот в ходе тех вот небольших поездок, которые я там туда осуществлял, вот мне часто люди говорили, что вообще, конечно, надо руководить всеми этими вещами на местах. Вот, понятно, что министр обороны не должен там все время находиться, это ясно, как бы, да, но чем больше люди, которые, как бы, да, в Москве принимают решения, будут находиться там на местах, хотя понятно, что это связано с определенным риском, вне всякого сомнения. И я лично вот, у нас, как вы знаете, так сказать, у нас несколько генералов погибло, и все они погибли, между прочим, так сказать, ведя в атаку бойцов. Вот кто не в курсе, как бы, да, они не то, что там сидели где-то там в каком-то там этом самом, знаете, блиндаже, и на них там что-то случайно упало. Эти люди, это я знаю, это настоящие герои, они поднимали, значит, этих, как бы, вели в атаку бойцов, как бы просто шли вперед, как бы, да, на поле боя. То есть, ну, там, как бы, огромное количество реальных настоящих героев. Вот, ну, понятно, что, как бы, вот я лично считаю, что это, мне кажется, излишне, хотя ясно, что всякие обстановки, ситуации бывают, вот, но, тем не менее, как бы, да, вот, тоже, значит, люди, которые на местах находятся, часто говорят, что надо периодически туда приезжать, как бы, тем, кто ответственен за принятие решений, вот, и смотреть, как все, значит, там, на месте обстоит, потому что тогда легче выяснять, как бы, какие-то имеющиеся проблемы, исправлять их, да, корректировать планы и прочее. Поэтому то, что министр обороны туда приехал, проинспектировал, заслушал доклады, как бы, да, посмотрел на ситуацию, я считаю, что это очень хорошо и правильно. Ну, и это показали. Я не знаю, может, он раньше приезжал, просто про это не говорили, хотя, наверное, скорее всего, сказали бы. Я думаю, что вот это именно то, что нужно. Общаться непосредственно с этими людьми, конкретно находящимися, так сказать, да, на линии соприкосновения, видеть, как все это происходит. Вот так что я думаю, что это положительный факт.
Ну и надо отметить, что вот вы говорили, что территория завода «Азот» в Северодонецке перешла под полный контроль народной милиции ЛНР. Были кадры, кстати, вот как это выглядит. Это похоже на город в городе. То есть это довольно сложно было взять. И то,
так
что
же,
это получилось.
Да, да, так да. Же, как «Азовсталь», да. Это вот действительно вот эти предприятия, которые там, они переполнены огромными, как бы, да, подземными помещениями, забетонированными очень хорошо, так сказать, металлом и так далее. Они действительно можно превратить в крепости, чем они они и занимаются, значит, вооруженные силы Украины. Но вот с Азотом это у них не получилось. То есть там продемонстрировать что-то похожее на Азовсталь не получилось. Кстати, я не исключаю, что вот история Азовстали тоже стала для них уроком, потому что они поняли, и вот к вопросу тоже об оценке решений. То, что мы дожали до конца, то, что мы не пошли ни на какие переговоры, то, что мы, так сказать, не пошли там на то, чтобы там, помните, туда же на Азовсталь тоже приезжали всякие международные посредники, а давайте их сейчас выведем, а давайте обсуждать условия. То, что мы не пошли на это, я думаю, что сыграло свою роль. Потому что вот эти люди в Северодонецке, они поняли, что с ними будет примерно то же самое. А это то же самое может для многих из них закончиться, так сказать, просто смертью. Вот, и поэтому лучше, может быть, вот так вот, да. Поэтому те решения тоже, которые тогда принимались, они в итоге оказались верными. Кстати, по поводу Азовстали, тут вот Хуснуллин сказал, что, возможно, эта территория будет восстановлена как промышленный парк, но не как металлургический завод, потому что это, скорее всего, невозможно, но как тоже какая-то промзона может быть какая-то, так сказать, промышленный парк или что-то в этом роде, потому что, ну, большое количество людей просто было занято, они имели рабочие места на этом заводе, поэтому надо подумать о том, что там может быть, как это можно использовать. И я думаю, это правильно, потому что людям работа нужна. А нормальная жизнь — это, в первую очередь, работа. Вот это заработок и возможность
смысл
поддерживать свою семью.
Нужно, да. Нужно иметь смысл.
Да, конечно. Поэтому я думаю, что там есть чем заняться. Вот, вот такие дела.
Так, и, Сергей Александрович, управление разведки украинского Минобороны, их руководитель.
Главное управление.
Ну, написано, ну да, скорее всего. Да, ГУР. Ну, вот вы уже рассказывали, как у них нейминг происходит.
Нейминг,
прошу прощения.
Да, то есть это надо чем вот... Есть какое-нибудь русское слово там, да, надо его сделать... Они думают, как же его сделать не русским? И получается посмешнее. Вот бомба будет бимба, да. Вот, ну и так далее.
Бимба. Вот,
куля нет, будет куля, кто не знает. Кулемет.
Значит, в интервью Financial Times он пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории.
Кто пригрозил, я прослушал?
Руководитель ГУРа, Буданов фамилия, Кирилл Буданов.
Угу. Вот. Ну, пригрозил, что ж, так сказать, понятно. Это еще раз, во-первых, вскрывает всю эту суть этого режима, а во-вторых, еще раз подтверждает необходимость нанесения ударов по центрам принятия решений. Потому что мы все там это рассказываем, а в итоге так как бы по каким-то диковинным причинам, так сказать, так и не наносим.
Но центр принятия решений — это банковое.
Например. Ну, вот, например, главное управление разведки. В принципе,
где оно находится, известно.
Да, установить, так сказать, его местонахождение нетрудно. Во-первых, есть официальное местонахождение, во-вторых, есть какие-то там тоже у них эти самые места, где они, ну, грубо говоря, не прописаны, это что называется, да, но они находятся. Но это установить эти места не представляет особой сложности. Другой вопрос, что да, действительно, они могут располагаться в том числе в жилых домах, потому что я думаю, что даже в том же Киеве они многие вещи уже переместили это в жилую инфраструктуру. Это тоже возможно. Да, но, тем не менее, некоторые удары могут иметь символический характер, да, в том числе. Поэтому тоже вот мы там вот не хотим разрушать Киев. Да никто не хочет разрушать Киев, понятное дело. Но, тем не менее, если человек нам грозит, так сказать, проведением терактов на территории Российской Федерации...
Ну и теракты, это же имеется в виду, что будут убивать гражданских.
Конечно, да.
И главное, Financial Times, ну, ему это говорят, но ничего страшного.
Да, ничего страшного. Да, то, что будут убивать гражданских людей, это тоже к вопросу о том, что они рассказывают. Мы ничего не имеем против России.
Вот
мы
он,
ничего,
кстати, на наших
не
кадрах.
Имеем, так сказать, против русских. Там, мы против Путина и так далее, и так далее. Вот, но теракты, терроризм, это всегда, в первую очередь, жертвы среди гражданского населения. Вот. Странное дело. Например, как насчет терактов в отношении башен-близнецов? Таинственная история, но тем не менее, как бы, да. Если теракты украинских вооруженных сил в отношении России, это нормально, то а почему ненормально теракты в отношении Соединенных Штатов Америки или Европы, которые там периодически случаются? Да, и это тоже нормально. Нормально, потому что мотивация может найти всегда. Причины можно как бы озвучить, да. То есть всегда у тех, кто делает теракт, у них всегда целая там система обоснования там, своих взглядов. Поэтому если вы оправдываете это в одном месте, то, собственно говоря, почему это не должно быть оправдано в другом. С другой стороны, надо сказать, что вот этот ГУР, как бы, да, ну и вообще все вот эти вот их эти ведомства, они на самом деле попытками организации терактов занимаются уже 8 лет. И, если честно, особого успеха, слава богу, пока не достигли. Мне кажется, самые, так сказать, большие их вот акции, так сказать, подлые, это теракты в отношении полевых командиров, ну и в отношении руководителей Донецкой Народной Республики, в частности, вот Захарченко и так далее, и так далее, да. А, в общем, ну и обстрелы ДНР, как бы, да. А сказать, что они что-то смогли действительно серьезное продемонстрировать за все это прошедшее время на территории Российской Федерации, нет, у них ничего не получилось. То есть тоже мы не будем преуменьшать опасность, но не будем и преувеличивать, да, степень их эффективности. Вот поэтому, мне кажется, когда они вот такие вещи, когда человек, занимающий, ну, являющийся главным военным разведчиком страны, в интервью, в публичном интервью, значит, газете, делал такие заявления, это скорее от бессилия. Это такая истерика от бессилия. То есть вот, потому что на самом деле как раз человек, который этим занимается, он должен молчать. Он не должен ничего говорить. Да, он вообще как бы, да, должен, так сказать, обходиться какими-то закругленными, очень общими фразами вообще, так сказать, обо всем и прочее, прочее. Здесь он начинает угрожать, а это означает одно: бессилие, истерика, вот, и все такое прочее. Да, поэтому, ну, с другой стороны, ну, и сказал, и замечательно. Во-первых, как бы, да, имеет смысл привлечь к этому внимание тех же самых, так сказать, зарубежных всяких разных общественных деятелей, политиков, средств массовой информации. Потому что получается, что вы поддерживаете государство Украины, которое занимается, в том числе, терроризмом в отношении мирных жителей, там. Если вы не видите этого в Донецкой и Луганской Народной Республике, считая их сепаратистами, ну, пожалуйста, вам официальное лицо той страны, которую вы поддерживаете, говорит, а мы будем заниматься терактами. Вы опять этого не слышите? На, как бы, вы же должны это слышать. Вот, поэтому, ну, такое тут немножко, как это сказать, немножко пропаганда, что называется. Да, человек сам спалился. А во-вторых, как бы, ну что ж, это замечательный мотив и для наших граждан, и внутри России мы должны знать, с кем мы имеем дело. И здесь вот вся эта бандеровская сущность, она и вылезает. Потому что, еще раз повторю, бандеровцы всегда были сильны, так сказать, как раз вот терроризированием гражданского населения. Вот это те, с кем мы воюем. Да. Они, как бы, на самом деле, если вы думаете, что пойти с ними на какие-то переговоры или, так сказать, на какие-то уступки означает снять эту угрозу, нет, это не так. Вот, поэтому, как по мне, так просто в отношении этих вот людей, которые делают такие заявления, в отношении, как бы, этих ведомств должны применяться, ну, самые жесткие меры радикального характера.
А вот еще тут он говорит...
Еще не все, да?
Он располагает некой секретной информацией, а так как он главный разведчик, то, ну, скорее всего, так и есть.
У него только такая есть информация.
О грядущем переломе военной кампании в пользу ВСУ. Более того, он спрогнозировал, что уже к концу года боевые действия на Украине прекратятся в связи с победой киевских войск. И потом, он говорит, Киев будет готов обсудить с Москвой условия мира, естественно, возвращение к границам 91-го года. Вот.
1890.
А может быть и 700 даже. И уже потом они возобновят контроль над своими территориями, буквально уже вот в обозримом будущем.
Ну да, я вот вижу фотографию, довольно молодой человек для такой должности, и мне кажется, у него в глазах вот это написано, так сказать, такая вот...
Молодой и яркий.
Очень хочется, да, что-то сделать, а сил не хватает, вот так вот, да. Вот, ну, бывает такое, что же делать, так сказать. Вы выбрали неправильную сторону. Вот
у него какой-то бюстик, ну вы не видите, почему-то у нас разное с вами изображение.
Да, ничего страшного.
Там какой-то бюстик с усами.
Все, что я могу сказать этим людям, как бы, вы выбрали неправильную сторону.
Да, ой, Сергей Александрович, нам надо сделать паузу.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Корнеевский в студии. Вы вот отметили, вы выбрали неправильную сторону, обратились,
да,
вы к товарищам.
Вот, вот у них вот эта вот злоба, да, как бы, она как бы. Как бы на самом деле не дает возможности им подумать. Еще раз говорю, я давно тогда, помните, еще когда не было всего этого, я говорил им: послушайте, вот подумайте над тем, что происходит, подумайте над тем, что вы там сами себе, так сказать, насочиняли про вашу историю, подумайте над тем, куда вас тянут, подумайте над тем, что такое Европа и кто вы там такие, да? Вы для них пушечное мясо, как бы, да? Вы выбрали не ту сторону, ребята, просто не ту сторону. А теперь, как бы, да, у вас вот эта злоба, ненависть, как бы, да, бессилие, истерика и прочее, прочее. А на самом деле ошибка в вашем выборе. Ошибка в вашем выборе. Это случалось с теми, кто называет себя украинцами, да, в истории. Вы не захотели изучать этот опыт. Вы выдумали себе другую историю, какую-то героическую историю, так сказать, какой-то украинской нации, которой никогда не было. Ну, не было, и все. Вот не потому, что как бы мы злые москали, а потому что этого не было. Вот. А что касается конкретно его заявления насчет того, что у него есть данные, что скоро будет перелом. Ну, во-первых, мы такие штуки слышали в апреле, в марте, в мае, значит, в этом. Ну, пока в марте не помню, но в апреле и мае вот точно мы это слышали. Зеленский об этом говорил, что не сегодня, не завтра будет перелом и так далее, и так далее. На чем основываются конкретно эти, значит, это его уверенность? Он говорит, у меня есть секретная информация. А какая секретная нахрен информация? Никакой секретной информации здесь быть не может. В чем она состоит? В том, что что, так сказать, в России произойдет опять же там переворот, революция, там, или что, Путин, как бы, да, перестанет быть президентом. В чем секретная информация здесь какая может быть? Да? На самом деле все же на поле боя происходит. Все происходит на поле боя, и никакой там секретной информации здесь быть не может. На самом деле, единственный, насколько я понимаю, серьезный шанс переломить, это как бы вступление в войну войск НАТО, что поставит мир на грань ядерной войны. Вот это может быть серьезным фактором. А все остальное насчет того, там, победы украинских войск и прочее, прочее. Какой-нибудь, да, есть, конечно, еще вероятность там слива, грубо говоря, вот внутри российской элиты, какой-нибудь, я говорю, Минск-3 или прочее, прочее. Может быть, он об этом говорит, да, или о чем-то в этом роде. Но в таком случае, я думаю, что таких секретных данных у него, скорее всего, быть не может, да. Тогда о чем он говорит? Мне кажется, здесь простая вещь. Он опять на, значит, эту песню, которую пел Зеленский, они грозились выиграть битву за Донбасс, как бы, да. Зеленский объявлял битву за Донбасс, говорил, что мы сейчас ее выиграем. Еще что-то такое. Они грозились контрнаступлением под Херсоном, еще что-то в этом роде. Я так понимаю, что это вызвано двумя вещами. Первое, это, значит, уверением западных партнеров в том, что Украине надо помогать все больше и больше, потому что вот-вот, так сказать, назревает перелом, и просто надо подкинуть оружие, денег там и прочее, прочее. Ну, а второе, как бы, да, тоже это такой вот посыл в адрес украинского общества и собственной украинской армии. Тем, это вроде того, о чем я говорил, что украинская армия уже взяла Белгород и Ростов-на-Дону. Надо как бы мотивировать этих вооруженные силы, в том числе тех вот резервистов, которых сейчас там пачками, так сказать, понтаскали отовсюду. Вот. Им надо сказать, что типа все нормально, надо чуть-чуть еще, так сказать, потерпеть. Самое мало, что у нас есть секретная информация, скоро все развалится, вот, Россия скоро исчезнет сама, как бы, ну и так далее, и так далее. Поэтому... Я думаю, что, в общем, это в значительной степени блеф. Да, и это такие собственные хотелки, которые, ну, это примерно то же самое, что еще в феврале-марте говорили американцы, которые говорили, что через месяц российская экономика остановится, и в России будет революция, Путин умрет от рака там и все остальное. И ничего больше не будет. Это же как бы они говорили, ну, я что-то пока, если честно, как бы не наблюдаю. Потом они говорили, что пересажали, в принципе, всех наших генералов, там, министров обороны, как бы, и все они сидят уже давно, как бы, и так далее, и так далее. Вот никто, как известно, не сидит, насколько, по крайней мере, ну, незаметно этого всего, и явно, как бы, игра идет немножко по-другому. Что не означает, что у нас нет ошибок, что не означает, что и нет вопросов, да, они есть. Но помимо всего этого есть какая-то, как бы, ну, более, больший масштаб. И что там за такие секретные данные, которые там, он, это самое, этот вот, в общем-то, молодой человек, мне кажется, не имеющий достаточно опыта, много, может быть, много, так сказать, этой злобы, как бы, да, в голове. Вот, но тут еще нужен опыт, знания и умения. Вот, а этого вот явно не хватает. Там расчеты на эту американскую и европейскую военную помощь. Еще раз говорю, единственное, что может переломить ситуацию, это вступление НАТО в войну. Вот. Может быть, он имеет в виду вступление поляков в войну. Может быть, они, так сказать, они все говорят о том, что вот какой-то там несколько десятков тысяч поляков должны вступить в войну, как бы, или они, по крайней мере, разместятся на правобережной, так сказать, Украине. Вот. А это освободит ресурсы для украинской армии, для того, чтобы, значит, бороться типа, на Восточном фронте. Может, он об этом говорит? Что-то в этом роде? Такая вот у него секретная информация или еще что-то? Я думаю, что здесь вот, не буду говорить на 100%, но в значительной степени это просто блеф. Потому что такие штуки вот мы слышали от Зеленского насчет переломов, насчет сломов, насчет развалов там, и того, что сейчас все закончится. Вот даже, ну, те, кто следит постоянно за телеграм-каналами и прочее, я еще в марте месяце от разных людей, в том числе вполне патриотически настроенных, так сказать, да, слышал, которые они с горечью сообщали, у нас осталось там 20 ракет «Калибр». Это было в марте еще. В марте, так сказать, скоро высокоточное оружие закончится, больше ничего нет. Все, капец, так сказать, котенку, что называется, да?
Как вы тонко вошли.
Вот. Больше ничего нет, так сказать, все, остались одни Калашниковы, вот, и старые ржавые патроны. Вот, с тех пор прошло уже 3 месяца, да, удары наносятся, причем достаточно, я так понимаю, эффективно. Хотя, наверное, там, опять же, так сказать, тоже не без проблем, да. Но я говорю, я вот это слышал, как бы в конце марта, помню, так сказать, да, слышал, вот сейчас все это. Все, больше ничего нет, так сказать, и все, что с этим связано. И больше ничего нет, и никогда не будет. Вот. Но, однако, ситуация сложнее. Знаете, как обычно, есть какие-то просто вот оголтелые оптимисты, там, не знаю, условно, как бы, да, такие лоялисты, на которых тоже там пробу ставить негде, они уже залезали все, что можно. Вот. А есть, так сказать, есть какие-то такие вот эти всепропальцы, как бы, да. Я не буду говорить про тех, кто против нас. Я даже имею в виду среди тех, кто условно патриотически настроен. Но истина, она, как всегда, лежит где-то посередине. Вот. Но и истина, в итоге, в конечном итоге, помните, когда тоже еще в марте начались переговоры там, с Слуцкий, Мединский, я вот здесь говорил, что не Слуцкий, при всем моем уважении, не Слуцкий и не Мединский решают судьбы мира. При всем уважении к этим людям, как бы, да, и я не верил в формат переговоров с самого начала, как бы, да, вот, хотя сейчас говорят, ну, это просто вот Запад не дал, Зеленский был готов, Запад ему не дал, да какая хрен разница, я просто вот анализирую ситуацию, говорил, не будет ничего из этих переговоров, ничего не выйдет, да, оно и не вышло, по крайней мере, на том этапе. Но смысл в том, что тогда вот еще мы говорили о том, что в итоге все будет решаться на этих самых, на полях сражений. Так оно и происходит, да. Вот, но я слышал, да, про этот, значит, хитрый украинский план, кстати, определенно, ну, организовать какое-то контрнаступление где-то, потом зафиксироваться на этом контрнаступлении, да, и типа сказать, а теперь давайте переговоры. Я даже читал, как бы, да, план американцев, который, ну, одного из американских экспертов, тоже, по-моему, политик опубликовал, я не помню, вот, из какого-то вот этого центра, чуть ли не атлантического какого-то этого института, я не помню, совета там, у них тоже дофига этих центров, там, запутаешься, у меня в этом смысле, как бы, я какие-то главные вещи помню, а длинные слова к Винни-Пуха меня только расстраивают, вот, потому что в голове мои опилки, вот, да-да-да, вот, ну, так вот, и там длинный такой план американцы написали на прошлой неделе насчет того, как можно все это регулировать, и смысл плана такой, значит, Украина отказывается от вступления в НАТО и вообще от сотрудничества с НАТО, но при этом она вступает в Евросоюз, вот, она, значит, де-факто признает Крым и Донбасс, вот, ДНР, ЛНР, но по состоянию на 24 февраля 2022 года. А Россия за это, как бы, да, заканчивает эту, как ее, военную операцию и отходит, вот, уходит из Херсона, Запорожья и вот из всех тех, вот, которые сейчас в территории заняли. Вот, мол, такой вот гениальный план. Вот. Но я в эти планы не верю. Не верю, да, я думаю, что все это ерунда, но такие вещи могут обсуждаться, возможно, где-то там. Да, и я не исключаю, что какие-то такие варианты могут предлагаться и нам, вот где-то закулисно. Вот. Потому что этого сохранит украинское государство в том виде, в ком оно есть. Это сохранит Зеленского, так сказать, сделав его таким тоже героем-победителем. Ну, а я вот лично абсолютно уверен, что любой... Вот был вот этот момент отхода из-под Киева, но в итоге ничего, кроме проблем, нам-то не принесло. Ничего, кроме проблемы, включая, как бы, да, обстрелы наших приграничных регионов, да, вот, и тоже, так сказать, нападение наших пограничников. Кстати, вот, опять же, к вопросу о специальной военной операции, она так настолько специальная, что, не знаю, кто не в курсе, у нас до сих пор не изменены законы, и у нас пограничники не имеют права открывать ответный огонь в сторону другого государства.
Я думал, они это и так имеют
право. Вот не имеют, они не имеют права это делать, представляете? Они имеют право это делать по законам мирного времени только в случае зафиксированного факта перехода границы. А если нет, тогда, как бы, это вообще чревато судебным разбирательством.
Это, то есть, вот, если ракета летит, это не,
да,
считается.
Да, вот в первые же дни я говорил, что, слушайте, для приграничных регионов надо менять там де юре, де факто, менять режим управления, да. Вот. А у нас до сих пор даже пограничники это самое находятся, хотя, казалось бы, пограничников курирует ФСБ. Ну и кто, если не ФСБ, должно, как бы, этим заниматься, да. Но, тем не менее, как бы, до сих пор вот такая странная достаточно ситуация с пограничниками, так сказать, происходит. Но я надеюсь, что все это будет решено. Но, тем не менее, просто возвращаясь к моей мысли о том, что вот когда мы отошли, как бы, из Черниговской, Сумской, ничего хорошего, кроме проблем на границах, нам это не принесло. Вот нам, вот эта ситуация, которая есть, ну, я считаю, что мы не должны, как бы, отходить ни из одной территории, которую уже заняли. Потому что любой отход будет интерпретирован как поражение. Любой. Можно там долго спорить о юридическом статусе, о прочее-прочее, но серьезно, вот это вот все, вот этот Рубикон перейден. Все, не надо вот друг другу вот это вот эти вот цацки-пецки, так сказать, рассказывать про то, что можно вернуться до 24 февраля. Кстати, я не исключаю, что вот этот вот, значит, этот полковник украинский тоже среагировал на разные всякие слухи и тексты после Питерского международного экономического форума насчет того, что вот оживилась у нас эта самая либеральная фронта, которая все равно как-то вот не мытьем-то катанем якобы стремится, значит, сделать вид, что никакой этой военной операции нету, не будет, и они скоро вернутся обратно к своим этим вожделенным схемам, как бы, да, по перекачке денег туда-сюда. Но мне это кажется маловероятным, скажу честно. Вот так вот.
Сергей Александрович, ну, сейчас нам нужно будет сделать небольшую паузу, а до этого я уточню, что тайная сеть шпионов и команда США и их союзников помогает Украине, в том числе предоставляя разведданные. Это пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. По данным издания, на территории Украины работают десятки команд со стран НАТО.
Вести ФМ.
Представляете?
Невероятно, но факт. Ну, кто бы мог подумать. Да, но вообще тут дело-то такое. На территории Украины то, что они работают, вот это совершенно неудивительно, потому что уже несколько десятков лет, как Украина находится в абсолютной зависимости от иностранных институтов, вот, и то, что там огромное количество разных всяких разведок работает, западных, это не вопрос. Я как-то уже несколько раз рассказывал, еще при Януковиче, например, Западная Украина была наводнена польской агентурой, и более того, когда, как бы, СБУ украинская кого-то из них вычисляла и задерживала, как бы, да, в основном, как бы, им приходили такие команды «отпустить и забыть». Вот и все. Это еще при Януковиче было, не то, что там сейчас. А сейчас и вообще они там чувствуют себя как дома. А вот. Но дело в том, что я думаю, что достаточно большое количество такой агентуры находится и в ДНР, ЛНР, и в России в том числе. Да? То есть она все равно действует, конечно, да, наверное, ее наши органы вычисляют по-всякому. Да, как бы они предпринимают меры, вне всякого сомнения. Но я думаю, что такая агентура действует и у нас. Ну, например, скажем, я думаю, вполне среди тех, кто резко, так сказать, сдернул отсюда после 24 февраля, тоже могли быть вполне себе, так сказать, агенты, которые так или иначе работали с иностранными разведками. Вот, в частности, там вот этот деятель, который в Газпромбанке долго-долго сидел, много-много лет изображал тоже из себя как бы человека, работающего на благо Родины, а сейчас он на Украине, да, там в этих вооруженных формированиях, там агитирует за каких-то, за какое-то это самое тоже создание какого-то этого самого, так сказать, специального подразделения, которое из российских всяких разных перебежчиков, которые должны воевать против России и так далее. А человек ходил, сидел здесь в высоких кабинетах, ходил на всякие разные приемы, принимал решения, между прочим, бумажки подписывал на большое количество денег. И, видимо, был членом, как бы, ну, что называется, членом элиты. Значит, насчет членом партии я не знаю, но тем, кого, видимо, принято считать, так сказать, как бы человеком из правящего класса. И таких дофига же было, как бы, да и сейчас вот есть, я думаю, что немало до сих пор. Так что есть, так сказать, тут над чем поработать, что называется. Да, так же, как вот, например, скажем, многие вещи там, опять же, там и в культуре, как бы, и в образовании, но они меняются, вот, но медленно. Почему? Ну, потому что за них отвечают многие из тех, кто и раньше за них же отвечал, да. Ну, только вот они как бы делают вид, что они, значит, все вот как-то по-другому стали на эти вещи смотреть. Но я думаю, что такие перемены не происходят за один день. И они не происходят по команде, да, то есть здесь вопрос все-таки мировоззренческой позиции. Вот когда люди, которые вчера говорили одно, сегодня говорят прямо противоположное другое, у меня всегда возникают сомнения по поводу искренности того, что они делают. А если они продолжают занимать, так сказать, те же самые посты, тогда возникает вопрос, как бы, а вы уверены в том, что на самом деле они, на них можно положиться, опереться? Я не уверен. Вот, я не уверен. Вот такие дела.
Сообщают, что издание National Interest, это американское консервативное издание, на сегодняшний день ВСУ могут эксплуатировать лишь 34 из 180 гаубиц М777. Остальные уничтожены или ремонтируются. А на Украине жалуются на плохое качество американских гаубиц М777, которые выходят из строя в первом же бою. Оно не годится, это оружие, объясняют на Украине, для дальнейшего применения, так как требует длительного ремонта.
Ну, началось. Вот теперь еще, значит, следующее вундерваффе нужно, чудо-оружие. Да, следующее — это вот эти хаймарсы, которые там в количестве, так сказать, не очень большом, там, да, поступили на Украину. А помните, сколько было насчет этих вот 3-7 гаубиц, насколько там было шума, что все сейчас американские гаубицы, они все разнесут там в хлам. Но они действительно наносят определенный ущерб, несомненно. И, кстати, вот именно благодаря вот этим дальнобойным орудиям, не только американским этим самым, но и европейским, да, вот обстреливается и Донецк стал обстреливаться во всех районах и в центре, и на окраинах, которые раньше, да, до которых раньше не долетал. Это правда. И есть, как, они создают проблемы. Но, в общем и целом, тем чудо-оружием, на которое вот украинская пропаганда тоже возлагала надежды, оно не стало. Это как в свое время они говорили, Байрактары все сделают. Ну, Байрактаров наколотили уже несколько десятков штук, как бы, да, и ничего, можно с ними бороться. Хотя, конечно, это неплохая машина. Но также с этими гаубицами. Вот они сейчас приедут, и вот они сейчас тут наведут порядок. Тут, опять же, когда мы все это обсуждаем, вот я тогда еще говорил, да, когда мы все это обсуждали, надо делать поправку на, условно говоря, пропагандистский момент. Потому что, ну, во-первых, есть вот это вот странное, как бы, да, украинский национализм странным образом сочетается с невероятным, так сказать, украинским же, так сказать, вот этим популизанием, как бы, да, в адрес Запада, таким низкопоклонничеством. Вот, типа, мы супернация, как бы, да, мы древние укры, от нас есть пошла, как бы, вся планета Земля, вот еще там, да, и так далее, да. Вот. А с другой стороны, как бы, невероятное совершенно, как бы, такое вот преклонение до слепоты, до полной, перед Западом как таковым. Как эти вещи сочетаются, это вопрос. Это, мне кажется, вопрос психиатрии, причем массовый. Вот. Но, тем не менее, да, вот достаточно сказать, это же американские пушки, там, да, типа, все, ну, американские, это же американская пушка, это американская, это же не просто там какая-нибудь там русская пушка, так сказать, да, или какая-нибудь советская пушка, это американская пушка, она сейчас как приедет, и как жахнет, там, и так далее, и так далее. Вот. Ну, вот, да, она жахнула, как бы они жахнули, но оказалось, что не не могут они как бы, да, вот, переломить. Да? Теперь дальше у них следующее, вот с этими хаймарсами, да, дальше следующее. То есть это в значительной степени, а, есть вот это отклонение, связанное с каким-то странным, так сказать, явлением в мозгу, вот, и такой вот мифологизации и идеализации всего западного. Вот, что не дает возможности проанализировать реальную ситуацию. Да? Вот, б, есть тоже вопрос пропаганды, которая важна и для собственных войск, и для населения Украины. Там, потому что там эту вот, например, тему с военной и иностранной военной помощью там раскручивают по полной программе, в частности, вот эти гаубицы 3-7. Ой, сколько там они там про это говорили, что сейчас все эти гаубицы американские, это же американские гаубицы, они все решат. Вот, в итоге, как бы, ну, это не дает возможности им объективно взглянуть на ситуацию. Тут не, с нашей стороны тоже не надо шапка свидетельства. Я разговаривал с людьми, которые попадали под эти гаубицы, в том числе, как бы, да, они это самое хреначат, так сказать, будь здоров. Но ничего такого, прям такого невероятного в них нету. Вот. Некоторые вообще считают, кстати говоря, что они в свое время были срисованы с наших гаубиц Д-30, вот, немножко, так сказать, там усовершенствованы, притом с них была снята защита, и плюс ко всему, как бы, их не поставляют на Украину с системами GPS, которые там нужны как раз для наведения, потому что американцы боятся, что эти системы могут попасть, как бы, да, в руки российской армии и все такое прочее. И в итоге получается, что эффективность применения, как бы, не такая высокая, как на нее надеялись. Плюс ко всему, ну, это не новое оружие, реально. Давайте там себе не врать, это гаубицы вот эти вот американские 3-7, это не новое оружие. И ничего такого прям действительно вот там сногсшибательно потрясного в них нету. Они сногсшибательно потрясны, как бы, да, по сравнению, может быть, с таким совсем ржавым советским железом, оставшимся там, условно говоря, с момента распада Советского Союза. Вот, но в общем и целом оно, как бы, ну, оружие, да, с ним, оно имеет свои, как бы, плюсы, вот, но имеет там, условно говоря, и свои минусы. Вот определенные, вот, и на них там как будто жалуются те же самые украинские военнослужащие, хотя, да, то есть тут главная проблема очень, главная проблема, что украинская пропаганда, она постоянно хватается за какие-то вот штуки, которые надо постоянно показывать, вот, значит, сегодня там это, завтра это, послезавтра это, надо все время менять вот эти картинки, я говорю, этим занимаются там тоже, в том числе, насколько я понимаю, западные, значит, специалисты по масс-медиа, им все время надо менять вот картинку и все, это как я вот обращал внимание на прошлой передаче там про Азовсталь, сколько они сказали, Зеленский, сам президент Зеленский, говорил по поводу Азовстали. На Азовстали под давлением международной общественности Россия вынуждена, помните, проводить эвакуацию, так сказать, наших героев с Азовстали. И я вот интересуюсь, так сказать, господин Зеленский, где же эти герои сейчас? Да, и что с ними, как, что за эвакуация такая? Куда их эвакуировали? Под каким давлением? Но уже все, никто про это не помнит. Никто не помнит. Вот этот сюжет отрабатывали, да, отработали, все, выбросили, да, следующее. Дальше, вот видите, начальник разведки говорит, что у него есть секретная информация, что скоро там ход войны переломится, к концу года там все закончится победой украинских войск. Ну, тут опять же надо уточнить, а в чем он видит победу украинских войск? Взятие Москвы, как бы, или что такое? Или восстановление, полное восстановление, так сказать, Украины в границах, там, условно говоря, 2014 года? Я не знаю, я что-то, так сказать, вообще ни при каких раскладах это не представляю, там, или что. Вот, поэтому тут много тоже с этой штукой пропаганды. Видите, даже кто это, говорите, это иностранная пресса, говорит,
что... National interest, да.
National interest, так сказать, да, признает, что только 30%...
4 из 108.
34 из 108, ну, да, 10 или 108, да?
108.
108, да, вот, могут работать. А скоро 3-4 кончится. Вот, вот так вот, такие дела.
Это прям удивительно, кстати, да. Ну, и они довольно критичны, видите, украинцы с таким, как бы, вызовом. А что это вы нам поставили-то не то? Дайте-ка нам получше что-нибудь.
Ну, плохому танцору всегда что-то мешает, как известно, да. Вот, поэтому тут такая штука. Проблема в том, что, во-первых, это иностранное оружие, во-вторых, все-таки на нем надо учиться работать. В-третьих, оно не является чудесным. Оно не является чудесным. Да, это дальнобойные гаубицы, при этом они не комплект, еще раз говорю, там GPS к ним не поставили. То есть это тоже важно. Но это такая встреча с реальностью, что делать?
Сейчас у нас будет небольшая пауза, после новостей мы вернемся.
Железная логика. Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Корнеевский в студии.
Да, продолжаем наш, так сказать, разговор. Вот видите, Украина вышла из соглашения по ядерной безопасности. К чему бы это, так сказать, да? Вот, может быть, об этих вот секретных данных? Может быть, Украина собралась обзавестись атомной бомбой? Ну, тогда ей точно конец. Вот, потому что тогда уже как бы ничего не должно сделать.
Ну, наверное, и мировое сообщество не одобрит
такую прыть. Я не знаю, когда мы говорим про мировое сообщество, вообще кого мы имеем в виду?
Мне кажется, коллективный Запад, так скажем.
Мир поделился, да, на однозначно коллективный Запад и всех остальных, которых коллективный Запад пытается с разной степенью успешности выстроить там под это самое, под свою... Под свои правила, да, вот, поэтому неизвестно, трудно сказать, да, но тем не менее, но вообще Украина, она просто последовательно выходит, сейчас вот они там каждый день принимают какие-то эти решения и выходят из всех соглашений, в итоге они выйдут, я думаю, из всех соглашений с Россией, ну и ладно, так сказать, ничего такого тоже страшного я в этом не вижу, по большому счету, как бы, в конце концов, да, надо вот определиться и все. Вот. Я не думаю, что это Россия нанесет какие-то прям, знаете, вот страшные беды, а Украине это принесет великое счастье. Вот. Там, где Украина ищет это счастье, его нет. Его нет. В значительной степени, еще раз повторяю, это все иллюзии. Вот тут тоже говорят, какие-то компании продолжают уходить из нашей страны, даже те, которые работали при советской власти долгое время. Казус Украины в значительной степени выдуманный. Он перенакачанный теми смыслами, которых в нем нету. Потому что на самом деле в конечном итоге все вернется к ситуации, когда не считаться с Россией будет невозможно. Они сейчас не могут не считаться. Да? Вот. А ничего кроме ущерба, вся вот эта Европа, она просто сейчас гоношится, ей надо показать, что она как бы важнее всех в этом мире. А это давно уже не так. Может, так было когда-то, я не знаю, как бы, да, но, в общем, на самом деле, давно это уже не так. Вот. И в значительной степени, конечно, все это перегружено теми смыслами, которых в этом нет. Даже вот да, возьмем, например, они все ужасаются. Ах, вот там, типа, война идет, да. Ну, посмотрите историю самой Европы, это одна сплошная война. Мы тут все это самое вспоминаем, там, недавние какие-то эти казусы, там, Афганистан, там, Ливия, Ближний Восток. Ну, посмотрите на саму Европу-то, господи. Это одна бесконечная война друг с другом. Они тоже вот рассказывают, да как это можно, да прочее, да что ж такое. Как будто Россия когда-то говорила, что она является государством пацифистов. Вот, Украина-то, как бы, да, тоже, так сказать, это территория это с выдуманной идентичностью. Теперь они сами выдумали эту идентичность, теперь вокруг этого выдумывают невероятную, как будто какую-то там, тоже невероятную трагедию, как будто ничего, вот до этого в истории ничего подобного никогда не было. Посмотрите европейскую историю, это бесконечная война европейцев друг с другом. Бесконечная война. Причем даже не тех еще стран, которые мы знаем, а тех, которые мы уже не знаем. Там условно там Германия или Италия появились только в 19 веке. И их куски друг с другом воевали, как рвали друг друга на части. В конце концов, опять же, тот, кто хотя бы читает, так сказать, литературу иностранную, там, классическую, ну, не ее, как бы, такие глубокие самые, как бы, источники, а хотя бы такие на уровне Александра Дюма. Ну, почитайте вот Александра Дюма про Францию, я не знаю, там, Королеву Марго, в конце концов. Вы увидите, что никакой Франции вообще еще не так давно не было. А Франция состояла из кучи кусков, которые постоянно друг с другом воевали, как бы, да, значит, интриговали друг против друга и прочее, прочее. Ну, и, в общем, в значительной степени вот эти огромные глаза, которые они делают, да, и вот это вот там, что такое, вот они рвут волосы на голове, это все выдумано. В значительной степени это все выдумано, да, накачано теми смыслами, которых там на самом деле нету. А, что называется, Украина со своей мифологией, там, она стала, мне кажется, этим таким апогеем вот этих вот выдумок на постсоветском пространстве. Они выдумывали себе какую-то невероятную государственность, и вот довыдумывали из-за того, что вот началась война. Ну да ладно, поехали дальше, что там.
Ой, Сергей Александрович, дальше много всего интересного.
Так.
Ну, что у нас? Саммит G7 в Германии. Планирует сфокусировать свое внимание не только, кстати, на Украине, но и на сдерживании экономического роста Китая. Угу. Китай потратил триллион долларов на строительство дорог, мостов, электросетей, аэропортов в Азии, Африке и Латинской Америке, чтобы улучшить эффективность торговли с этими регионами.
Это плохо.
И это очень плохо, да.
Да.
Это очень беспокоит лидеров мировых.
Вот, кстати говоря, пример Китая, да, вот понятно, что у нас своя история, у Китая своя история, но вот подход Запада к выстраиванию отношений, посмотрите, лидеры семерки, это ведущие, значит, государства Запада, обсуждают необходимость сдерживания экономического роста Китая. А с какого вообще бодуна? То есть есть такая страна Китай. Она добилась определенных успехов в развитии экономики. Она хочет добиваться дальнейших успехов. Но вот собрались 7 каких-то, так сказать, этих самых западных, значит, как бы это сказать, так сказать, да, помягче, педерастов, вот. Ну, они, возможно, кстати, там и они и есть среди этих семерок. Там уже у них, для них это обычное дело. Вот. И обсуждают, а не слишком ли хорошо стал жить Китай? И надо бы нам его как-нибудь поддерживать. А вот с точки зрения разума, ну а с какой стати? Китай что, живет за ваш счет? Китай что, ограбил США, или ограбил Великобританию, или ограбил какую-то страну Европы? Он у вас из кармана вынул вот это. Он сделал это обманным путем, за счет ваших граждан. Нет. А чем тогда вызвана ваша озабоченность? Хочешь спросить у лидеров Запада. Чем вызвана ваша озабоченность? Тем, что вы видите страну, которая развивается, значит, более, так сказать, быстрее и эффективнее, чем вы? И это как бы повод для того, чтобы вам собираться и обсуждать меры, как бы это сдерживать? То есть вам плохо, когда другим хорошо. Вот я так вот понимаю. Это у Райкина такое было, знаете, у Аркадия Исаковича. Так сказать, вот неплохо, у него была такая одна, так сказать, там, это интермедия, что называется, как это называется, я уж не помню. И он там, его герой говорит слова, вот мне плохо, говорит, когда другим хорошо. Вот это про Запад. Вот им плохо, когда другим хорошо. Почему? Потому что они привыкли, что первыми всегда должны быть они, любой ценой.
Может быть, они просто опасаются усиления Китая, потому что он сможет диктовать им свою волю.
Вот так они ведут дело к войне. Да. Их модель лидерства, в принципе, конфликтная. Она исходит из того, что первыми должны быть они, а все остальные должны подстраиваться под их интересы. Рано или поздно такая постановка вопроса ведет к конфликту. Понимаете? Сначала к напряженности, а потом к конфликту, а потом к войне. Неспособность или нежелание Запада пересмотреть вот этот подход, они все говорят о том, что, значит, должна быть везде, так сказать, терпимость, да, мы за всеобъемлющее развитие сотрудничества. Какое сотрудничество? Если вас пугает то, что кто-то может быть успешнее вас. Если вас это пугает, и вы сразу собираетесь, чтобы предпринимать какие-то меры, это неизбежный путь к конфликту. Таким образом, получается так, что конфликт и война в той логике лидерства, которое Запад навязывает всем остальным, она неизбежна. Вот, в частности, я вам привел простой пример. Они же прямо это называют. Вот, значит, семь лидеров западных стран обсуждают то, что Китай слишком хорошо развивается. Слишком хорошо развивается, да? И это плохо, что он слишком хорошо развивается. И надо бы это как-то ограничить. Зачем? А чтобы Китай не был слишком сильным, чтобы они жили слишком хорошо. А кто имеет право быть сильным? Только они. Только они. Ну, будьте сильными. Не получается. Значит, виноват в этом Китай. Виноват в этом не Запад, у которого не получается быть слишком сильным, а виноват Китай. Поэтому давайте его ограничивать. Понимаете, вот эта логика, она привела к нынешнему конфликту с Россией, потому что после распада Советского Союза Россия была готова на совершенно другую логику развития. Эта логика приведет их к еще большому количеству конфликтов с тем же самым Китаем. Когда это будет? Это другой вопрос. Да? Но именно так оно и будет. Это приведет, так сказать, к конфликту с Китаем, это приведет ко многим другим конфликтам. Я не знаю, так сказать, да, во сколько это может, как и когда это может, так сказать, реализоваться, но это может случиться. Вот, собственно, и все. Вот. А как было бы правильно? Было бы правильно совершенно по-другому. Да? Показать, так сказать, ту модель, которая бы, не препятствуя развитию других, учитывала бы интересы всех. Но это не западный стиль. Западный стиль – это до сих пор стиль колонизаторов. Они до сих пор считают себя людьми, значит, первого сорта, высшей расы. Они до сих пор считают себя теми, кто должен задавать правила, теми, кому должны подчиняться. Если вы вдруг демонстрируете что-то более серьезное, чем они вам позволили, вы в этом виноваты. Вы виноваты в том, что, так сказать, вы существуете. Вот, собственно, это вот когда говорят, какие причины вот этого многовековой конкуренции России и Запада? А вот эти причины и есть. Запад видел, что Россия периодически становилась сильнее, чем они, пытался ее подчинить, а Россия не поддавалась. Это вызывает как бы злобу и ведет к войне. Вот, собственно, и все. Вот ровно то же самое происходит сейчас, и в том числе в отношениях с Китаем.
Еще Борис Джонсон предложил лидерам семерки раздеться по пояс. Да,
Вы еще, вот видите, сомневались, да, в том, что они те, как я их назвал.
Правда, идею не поддержала.
А по пояс снизу или сверху?
А, кстати, не уточняется. Идею в любом случае не поддержала Урсула фон дер Ляйен. Говорит, нет.
Нет, да?
Не будем, да.
Не будем. Сегодня не будем.
Да. В любом случае...
А зачем он это самое предложил-то?
Ну, он хотел показать, что... Ну, вот наш президент, помните, отдыхал в Тыве или еще где-то?
Да.
Вот.
Ну, так он отдыхал.
А?
Ну, только он отдыхал в это время.
И женщины там не присутствовали, да. Вот. Ну, тут какая разница, фон дер Ляйен, не фон дер Ляйен. Вот.
Не, они же сидят за столом переговоров.
Да.
О, боже.
Да, ну вот обсуждали они, конечно, тоже Украину. Прилетел Байден к ним, похвалил Шольца за хорошо проделанную работу в отношении санкций против России. Говорит, вы проделали отличную работу, и мы благодарим вас за это. Вот. И... Ну вот, они занимаются Украиной, а тем временем, например, в штате Джорджия, в США, проходят протесты, в которых лозунг такой: «Корми своих людей, а не Украину».
Угу.
Вот.
Да.
Говорит, в такую сложную ситуацию загнали американскую экономику, там серьезная инфляция, очень все дорого, жить людям тяжело, просто корми бедных и рабочих. Вот так, а не украинскую армию.
Интересно, что Байден позволяет себе, так сказать, хвалить Шольца или, значит, ругать Шольца, наказывать Шольца, а Шольц это терпит. Шольц это терпит, и при этом они на что-то претендуют, да. Хорошо сделали, Шольц хорошо сделал работу по, значит, обескровливанию немецкой экономики, потому что это годится для Запада. Вот точно так же Запад, как Запад относится ко всем остальным, так внутри западного сообщества американцы относятся к своим союзникам. Вы хорошо сделали, если построились под наши интересы. Если вы для этого вам надо было отказаться от своих собственных интересов, да, то это ничего страшного. Хотя вот спроси, например, ту же Германию, ну а что вам делать, какое вам дело до этой Украины? Вот вам что там конкретно, да? Вот что конкретно, так сказать, да, вас там интересует? Они толком даже ответить не смогут. Именно для этого бесконечные вот эти мантры, знаете, заверения про ценности, принципы и правила, которые никто не может сформулировать, так сказать, по большому счету. Потому что на самом деле, если начать вот разбираться, то выяснится, что вот этот весь конфликт, он на самом деле для многих европейских стран, вернее, для подавляющего большинства, он вообще не нужен, он ни к чему, ни для чего. Но тем не менее, да, Байден похвалил, так сказать, погладил его, потрепал по это самое, по холке, как вон собачку, вот, и Шольц, видимо, это самое, получает удовольствие от этого. Ну да ладно, а что касается Америки, да, как бы, да, даже американские аналитики признают, они спорят только о том, что будет ли полномасштабная рецессия, то есть такой вот кризис-то кризис, да, или вот эти все негативные явления, они все-таки к полномасштабному кризису не приведут. А так то, что там есть проблемы, признают уже практически все, да. Это касается и цены на топливо, вот, которое, кстати говоря, сейчас даже стало выше, чем так сказать, во многих других странах, перед которыми раньше американцы хвалили, что у них низкая цена на топливо. Кстати, если в долларах, то сейчас вот где-то бензин стоит в России примерно доллар, хотя я считаю, что он может стоить дешевле еще. Вот. А в Америке доллар и 4,40 центов, 1,4 доллара за литр. Вот, не это в пересчете на литр, не на галлоны, а вот, тем не менее. Вот, это как бы да, к вопросу, так сказать, об их экономике, да. Вот, а вообще у них там сейчас это дикая буча из-за того, что Верховный суд разрешил на региональном уровне запрещать аборты во многих штатах. Там, и там
да,
дичайшая буча по этому поводу
страшные
везде.
Очень страшные протесты, да, да, да.
Вот, хотя я лично как бы в данном случае скорее солидаризируюсь с решением Верховного суда США. Вот, но США по
редкий
этому поводу...
Редкий случай, кстати,
да, страшные, так сказать, да, страшные протесты и во всякие разы. Вернее, там даже так, там столкновения. Там столкновения, так сказать, двух лагерей. Одни за это, другие против этого. Вот. Но и мне кажется, это вытесняет, кстати говоря, повестку Украины и вообще...
Говорят, это специально
никого нету.
Было сделано, чтобы
может
немножечко
быть.
Отвлечь от повышения цены.
Да,
вот от
может,
этой всей
может быть
темы.
И так. Но в конечном итоге получается, что, может, это и специально было сделано, чтобы отвлечь от повышения цен. Вот. Но с другой стороны, это еще раз показывает, что внутри штатов-то очень серьезное такое разделение. Деление, да, есть. Потому что здесь вот и в том числе этот конфликт, он прям обозначил, вот половина страны так, там половина страны так. И они вот к этому идут, как к этим самым, так сказать, выборам в Конгресс. Хотя, да, вы правы, это, возможно, была чисто спровоцированная, так сказать, такая политтехнологическая акция, но посмотрим, что из этого выйдет. Но факт тот, что все равно, как бы, сама по себе Украина, вот для европейцев это не очень понятно, а американцам это вообще совсем непонятно. И вот ваша подводка была, новость была такая, что там...
Хватит кормить украинскую армию, накорми своих бедных
и
рабочих.
Да, насчет того, так сказать, кстати, самую масштабную помощь Украине оказывает все-таки, если в деньгах, в денежном выражении, как раз Соединенные Штаты Америки, и эта самая Украина получила уже там несколько раз больше, чем ее бюджет, и только размер военной помощи сопоставим, я читал, так сказать, он уже превысил австралийский, например, военный бюджет. Вот только помощь Украине превысила австралийский военный бюджет. И он вообще, вся эта помощь, между прочим, она просто как бы огромная, просто реально огромная, да, и тем не менее они перелома достичь не могут. Вот, ну а вот в Америке, да, происходит там своя там эта пляска.
Да, Сергей Александрович, но в любом случае там довольно-таки серьезные протесты, настолько, что Капитолий штурмуют, извините, пожалуйста.
Это...
Ну да, но на этот раз это же не Байден.
Угу. Не, не Трамп.
Ой, фу, да, это не Трамп, это теперь уже, да, вот, реально, то есть, а вы помните же, с тех пор, как были вот эти штурмы Капитолия со стороны сторонников Трампа, там же выстроили баррикады, но, тем не менее, штурмовали, да.
Ой, ну и пусть штурмуют, жалко, что ли, пусть штурмуют, как бы, да, если это, как бы, их вообще это немножко вернет к собственным проблемам, ну и, собственно говоря, и хорошо. Хотя, вот, мне не кажется, что даже вот этот вот ход, он как-то серьезно отвлечет от повышения цен, от инфляции и всего остального. Да, в принципе, логика в том, что это подозревают в политтехнологии, это решение, оно, наверное, есть. Взять и поляризовать опять мнение вокруг вот такой вот проблемы, вот, и отвлечь от экономических проблем. Но, в общем и целом, как бы, да, все эти штуки, они в итоге-то все равно не в пользу Байдена работают. Я так понимаю, что ситуация с Байденом все, вот, у демократов все хуже и хуже с каждым месяцем.
Ну, посмотрим, что там будет в ноябре. Но, в любом случае, значит, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Фениксе и также в других городах протестующие стали блокировать улицы, в частности, и были столкновения с полициями, потому что, как пишет пресса, полиция не стала церемониться с протестующими, начались массовые задержания недовольных граждан.
Ну и замечательно, замечательно. Да. Вообще, чем больше они там друг друга колотят в этой Америке, точно так же, как они нам желают там всяких там революций, бунтов там этих самых, переворотов там и прочее, землетрясений и так далее, и так далее. Я тоже могу сказать, занимайтесь своими делами, куда вы лезете вообще? Где вы, где Украина, как бы, и что вам, кто вы такие, чтобы там рассказывать нам про историю этих самых там, значит, славянских земель и всего остального? Вы кто такие-то? Вы со своей историей там разберитесь, не можете разобраться, у вас недавно вон эти негры это учинили там не весь знает что, потому что вы со своей историей не разобрались, вы всех остальных других историй это и учите. Вот мы к вам не лезем и, что называется, считайте это за счастье. Хотя, на мой взгляд, мы зря делаем, что свернули абсолютно вот эту всю активность, между прочим, да, в свое время, которая когда-то была, да, по влиянию на вот их внутреннюю политику. Вот. То, что, ну, там тоже есть свои. Я давно еще говорил, я бы, честно говоря, вот отдельно бы, значит, сотрудничал со всеми, кто против, условно говоря, власти. Как они это делают, да? С правыми сотрудничал бы на правом фланге, с левыми на левом. Значит, левым бы одно говорил, там, что нужна мировая революция, как бы, с которой надо начать с США. И надо построить, в конце концов, социализм в отдельно взятой стране под названием США. А правым бы говорил, что, наоборот, надо это самое, начать новую гражданскую войну и опять разделить все на две штаты, так сказать, на южные и на северные. Да, потому что эти северяне совсем оборзели уже.
Янки и конфедераты.
Да, не дают конфедератам нормально жить. Что такое, так сказать, вообще? Куда деваться? Вот, собственно говоря, вот, почему бы нам так не работать? Ну, мы вот не работаем так. То ли не хотим, то ли денег жалко, то ли не умеем там, то ли действительно в головах, еще раз говорю, в головах у людей, огромного количества людей, по-прежнему вот эта вот матрица собственной вторичности. Тут, между прочим, буквально тут на выходных был День молодежи. Да, я просто вот ради интереса посмотрел репортаж на наших центральных каналах, да, по этому поводу Дня молодежи. Ну, слушайте, ну это... Вот все они говорят, где же патриотизм, да, вот репортаж из одного города, значит, здесь детей развлекает Человек-паук, и человек, так сказать, это в костюме Человека-паука, репортаж из другого города, сплошные, так сказать, слова такие непонятные, хаб, креативность и прочее-прочее, огромная толпа молодежи, значит, танцует, и вот эти вот, значит, эти всякие разные массовые иностранные танцы, вертя задом, там, репортаж из третьего города, вот, ну, тоже примерно в таком же стиле, значит, конкурс по граффити, значит, шмаффити и прочее-прочее, да. Ну, то есть, абсолютная вторичность, абсолютное отсутствие вообще хоть какой-нибудь оригинальной мысли. Значит, все как на Западе. Все должно быть, выглядеть как в Америке, все должно выглядеть как в Европе, все должно выглядеть так, как выглядит в музыкальных, так сказать, этих международных телеканалах. Вот все должно быть так, как у них, и все. И это, между прочим, все курируется, в том числе, так сказать, государственными органами, да? Вот и все. Что вы хотите найти? Ну, это специально или нарочно, трудно понять, да. Но в итоге, ну, вы готовите еще одну волну людей, которые, они себя вообще не будут идентифицировать, как бы, да, с Россией. Они будут идентифицировать себя с чем угодно, только не с Россией. И после этого там, значит, спрашивать, а где же собственное, как бы, мнение? А где же собственная культура? Да вот в этих ваших мероприятиях она и пропала. Исчезло. Причем, я говорю, это может быть даже делается не по злому умыслу, а потому что люди за эти там годы настолько привыкли к вот внутренней вторичности, к этому комплексу неполноценности, что они не могут, они уже по-другому не понимают как. Они по-другому просто уже не знают, как, потому что в голове и в душе не осталось. Они все про креативность говорят. Креативность — это как бы творчество. А ничего творческого, действительно самобытного в голове и в душе нету. Есть только схемы, переписанные, переводные схемы западных семинаров, так сказать, переводные схемы всяких этих самых западных этих каких-то там методичек, там переводные схемы там западных праздников, аниматоры, шманиматоры, как бы, да. И вот Человек-паук, так сказать, кривляется там на дне российской молодежи. Вот так вот. Ну, это так, я просто к слову.
Апропо, что называется.
Да, апропо, да.
Да, вот как бы неожиданно. Ну, вот мы сейчас говорили про аборты в Соединенных Штатах, запрет на их... Там же не запрет абортов, а там просто это вывели право на аборты из Конституции США. То есть теперь каждый штат...
Сам решает,
сам, да. Решает, да. И, то есть не надо сказать, что все штаты прям сразу откажутся. Но там что-то около 20 собираются...
Ну, я думаю, это, да. Кстати, вот интересно было посмотреть на географию. Я думаю, мы увидим разделение на юг и север.
Скорее запросто. Всего, что-то в этом роде.
Ну, так я это и поддерживаю.
Конечно.
Да, я вообще, так сказать, на юге я за конфедератов, а на севере я за демократов. Вот так вот. Как вы с нами, так и мы с вами.
Ну да. Вот. Но... Параллельно с этим во Франции сразу несколько партий выступили с инициативой закрепить право на аборты в Конституции. Угу. Прямо вот решили отстроиться от этой ситуации.
Я лично принципиальный противник абортов, как бы, да, и я не понимаю, почему одно убийство, так сказать, можно разрешать. Ну, тогда давайте маленьких детей расстреливать.
Нет, а я хотел с политтехнологической точки зрения посмотреть на это, как вот французы.
Ну, что касается французов, да. Там и политтехнологий, там, не знаю, пусть они сами там решают. Я считаю, что Европа, так сказать, летит в ад, вот, но и вместе с ней Украина, и все, кто этим восхищается. Вот такие дела. Вот. А как уж там политтехнологически это все будет выглядеть, там, ну, это их дело.
Но они решили, что типа раз в Америке вот так, а мы сделаем...
А мы вот так вот, да.
Ну, интересно же, это же тоже говорит о чем-то.
Интересно, но бессмысленно в значительной степени, да. Вы бы лучше взяли бы и самостоятельность проявили бы по какому-нибудь другому вопросу. Вот, например, вопросу безопасности в Европе, и было бы неплохо. А вы всю безопасность в Европе, то есть у себя дома, отдали на откуп американцам. А теперь можете, конечно, абортами мериться, да. Это так тоже такая, знаете, развлекуха. Кому делать нечего, тут будет вот так вот, вот этим заниматься.
Что ж, ну мы тогда сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся после новостей.
Железная логика.
Сергей Михеев и Сергей Гриневский в студии. Сергей Александрович, Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались, встретились,
да,
были
слышу, да.
Очень содержательные переговоры. Вот. И также, ну, было еще одно заявление президента Беларуси, которое я хотел просто озвучить. Он отметил, что через 2 года Минск будет столицей Америки.
Да вот. Ладно, он так и сказал.
Да, но я прям послушал, но в чем именно суть этого дела? Пока остается загадкой. Но наверняка есть какие-то планы.
Ну, вот. Честно говоря, то вы же тоже сказали. Я тоже первый раз услышал, что он это сказал, потому что я прям так вот дословно побуквенно не следил за всем, что там происходило.
Теперь, наверное, жалеете, да? Такие
очень жалею, конечно,
пропустили.
Да. Но и я не могу их объяснить.
Ну, ничего, ничего.
Как Минск будет столицей Америки, я не понял. Вот. Но я уверен, что Александр Григорьевич ничего зря не говорит. Но что мне там было интересно, это, конечно, новости о том, что в Беларуси могут появиться ракеты «Искандер-М». Вот. Это новости о том, что, значит, белорусская авиация может быть переоборудована, насколько я понимаю, в том числе под возможность там... несение ядерного оружия. Это новости о том, что не исключено патрулирование воздушного пространства Белоруссии нашими самолетами с ядерным оружием на борту, например, да, хотя там говорилось, что это вовсе не обязательно делать прямо сейчас, вот, но теоретически все это можно сделать. Я, насколько я понимаю, как бы это все ответ по Калининградской области, потому что вот эти все наезды на Калининградскую область, их надо, на мой взгляд, рассматривать вкупе с планами поляков ввести свои войска на Западную Украину, потому что, конечно, и то, и другое серьезно угрожает Белоруссии, потому что после таких акций, ну, угроза Западной Белоруссии, как минимум, она становится гораздо более очевидной. И то, что Лукашенко с Путиным продемонстрировали здесь единодушие с точки зрения, ну, по крайней мере, военно-политической, для меня очень важно. И в целом, насколько я понимаю, белорусская армия будет укрепляться. Вот, сотрудничество, военное сотрудничество между Россией и Белоруссией в, значит, в обозримом будущем будет усиливаться. И, в общем, всякие разные наши недоброжелатели должны это принимать во внимание. Кстати, именно поэтому они так упорно некоторое время назад, после выборов президента Лукашенко, пытались Белоруссию выдернуть из вот этого, из союза с Россией. Кстати, я думаю, что если действительно Украина вместе с ее западными кураторами планировала начать боевые действия на Донбассе, то вообще тогда выстраивается достаточно такая понятная логистика всего процесса. То есть сначала надо было выдернуть Белоруссию и сотрудничество с Россией, потом можно было начать и создать России серьезные проблемы, да, в этом направлении, потом начать как бы, да, атаки на Донбассе и, возможно, в Крыму, ну и таким образом как бы, да, серьезно очень поддавить Россию по целому ряду как бы, важных для нее стратегических направлений. Но вот не получилось, как бы, по крайней мере, с Белоруссией однозначно не получилось. Сейчас мы видим, я бы сказал, беспрецедентное сближение. Сейчас вот Минск и Москва стали настолько тесными, особенно в военном плане, какими, наверное, как бы, вот их отношения не были вообще никогда, начиная с 91 года. Поэтому в этом отношении Запад добился обратного результата, сделав для Лукашенко совершенно невозможным никакие маневры. И, кстати говоря, он продолжает это делать и сейчас, и в первую очередь, например, руками там поляков, литовцев там, и всех остальных.
Кстати, Сергей Лавров в интервью национальной государственной компании Белоруссии заявил, что в 2020 году Лукашенко удержался у власти только благодаря России.
Ну, так оно и есть. Вот. В том числе потому, что фактически в стране пытались реализовать государственный переворот. Вот. Но я бы так сказал, не только благодаря России, но я бы лично добавил, но все-таки благодаря Лукашенко, потому что вот в большинстве случаев подобных попыток переворота, они становились успешными тогда, когда лидер, против которого это было направлено, в какой-то момент отказывался от борьбы. Отказывался от борьбы. Вот, то есть его, не только его ближайших, так сказать, каких-то людей, но и его самого склоняли как бы к тому, что надо отказаться от борьбы, и тогда как бы, да, отказ от борьбы, он и означал как бы это самое, конец, что называется. Лукашенко уперся, вот, от борьбы он не отказался, вот, и, в общем...
Взял, кстати, своего младшего сына, да, дал ему автомат.
Да, и в этом смысле, да, он, конечно, продемонстрировал характер, что называется, да, продемонстрировал, что он будет до упора бороться, вот, и, значит, при этом, заручившись поддержкой России, да, он одержал победу, надо сказать, да, успех. Но никакая, я просто к чему, что никакая поддержка России не помогла бы, если бы сам Лукашенко поплыл.
Как с Януковичем
было, да. Вот Януковичу ведь тоже готовы были оказать самую всестороннюю поддержку, вообще всестороннюю. А он просто поплыл, сдулся, все. Он начал вести переговоры с Западом, он начал вести переговоры с этой самой оппозицией, вот, он начал как бы, да, показывать, демонстрировать слабость, вот, и все. И как бы, да, и стало ясно, что его уже ничего не спасет. И в итоге все кончилось просто бегством, я бы сказал, позорным все-таки бегством, да, к сожалению, да, на территорию России. Вот, поэтому кому-то помощь идет впрок, а кому-то чем не помогая, все это, так сказать, бестолку, если сам человек, например, или сам себя перехитрил, как бы, или оказался слишком слабым, вот, или еще что-то в этом роде, да. А с Януковичем как раз вот именно все это и произошло. Он пытался вести, значит, и здесь, и там какие-то интриги разводить, как бы, и здесь переговоры, и там переговоры, вот, а в конечном в итоге тогда, когда надо было проявить волю, в конце концов, еще раз говорю, он был законно избранным президентом, он просто испугался. Примерно то же самое, между прочим, произошло с Горбачевым, когда, если вы помните, ну, тот, кто помнит, да, когда Горбачев, когда, в принципе, на самом деле, вот говорят, у не было выборов, Союз уже распался. Да это вранье. Это вранье абсолютно. У него были все эти самые ресурсы в руках. Он мог делать все, что угодно еще в тот момент, да. А он сказал, что вышел и сказал, в таких условиях я вынужден там отказаться. Я больше не могу руководить. Что, дурак, что ли? Вообще, как бы, у тебя огромная страна под рукой, ты президент, как бы, да, пусть и не всенародно избранный, но избранный, тем не менее, да, вот, первый и последний избранный президент Советского Союза. Вот, и говорит, я вот, все, я больше не могу, я пошел. Вот так это все, такие истории вот так окончаются, надо сказать, да. Вот. Я, кстати говоря, в этом смысле, вот при всем как бы том, что вот я часто говорю о том, что я православный христианин, и я, например, почитаю Николая Романова II как, значит, мученика и страстотерпца, я, например, не одобряю его отречение, как бы, и не считаю это, вот это правильным. Все то, что... Хотя там тоже есть масса всевозможных всяких разных слухов насчет того, было ли это отречение, не было ли вот это право, этот документ подлинник или не подлинник, подписан он там карандашом и прочее. Но я вот считаю, что этого не надо было делать, честно скажу. Да, я вот считаю, что, так сказать, надо было проявить твердость. Почему? Потому что человек на таком месте несет ответственность за огромное количество других людей. Вот, да, наверное, можно было бы сделать личный выбор, устранившись от этой ситуации, да, и за это, как бы, да, действительно, как бы, да, абсолютно, незаконно, жестоко, кроваво, как бы, да, уничтожили всю семью, и это преступление, абсолютное преступление, как бы, да, и как человек, который претерпел эти мучения, как бы он прославлен церкви, но как государственный деятель, на мой взгляд, как бы, да, вот то, что он сделал, этого делать было не надо. Потому что вот все, так сказать, разговоры о том, что все его предали, ну и что все предали, да, на самом деле он отвечал не за тех, не за свое окружение, он отвечал за огромную страну, за судьбу Российской империи, за судьбу ее народа, которая, как известно, после этого эта страна была ввергнута в самую страшную, наверное, в своей истории гражданскую войну, которая принесла гибель там миллионам и миллионам людей.
Больше
вот,
10 миллионов. Все.
Да. Да, ну это как минимум до 10. Да. Вот, так вот, я думаю, что...
Отброшено назад в развитие.
Да, отброшено в развитие. И вообще, ну много чего случилось такого, что потом как бы привело к трагическим последствиям. Да? Поэтому руководитель должен проявлять твердость, потому что он уже сам себе не принадлежит. Вот в чем дело. Руководитель такой огромной страны, как Россия, как бы не принадлежит сам себе. Ну и вообще, как бы, любой, так сказать, крупный руководитель. Поэтому, что касается Лукашенко, да, возвращаясь к этому, да, к этим эпизоду, да, кому-то, как бы, да, помощь впрок, а кому-то и помощь никакая не поможет. Что называется. Да. Так что он там, с одной стороны, это Лавров сказал, да, что благодаря России. Да. Ну, с одной стороны, он прав, Лавров, а с другой стороны, я говорю, если бы Лукашенко потек, пошел бы на переговоры с какими-нибудь поляками там, или еще с кем-нибудь, то и помощи никакой бы там ни ему, ни это впрок не пошла бы.
Кстати, Лукашенко тоже на встрече с Путиным отметил, что конфронтационная политика Литвы и Польши – это сродни объявлению войны. Вот он так это охарактеризовал.
Да, потому что это надо понимать, что это очень близко к Белоруссии. И там все эти вещи, все эти маневры, которые там происходят, они, конечно, Белоруссию очень серьезно затрагивают, потому что вот, посмотрите на карту, Белоруссия, она как бы вот вклинилась. Почему они хотели, как бы, да, вот через этот переворот и оспаривание этих выборов, почему они хотели, как бы, взять власть Беларуси? Потому что Белоруссия, она как вот этим самым, как таким плацдармом вклинилась в это НАТО. Там, с одной стороны, значит, спереди Польша, так сказать, с юга Украины, которая стала абсолютно придатком НАТО, а на севере там, да, значит, значительная часть границы – это граница с Литвой, которая тоже является частью НАТО. Вот. И если бы им удалось... То есть они понимают, что Белоруссия – это наш плацдарм, который выдается вот таким клином в эту территорию, которую натовцы уже считают своей. С одной стороны, а с другой стороны, если бы им удалось вот эту Белоруссию как бы, да, на свою сторону там, перетянуть, там, захватить там власть, то есть, надо понимать, что и положение Калининграда серьезно бы ухудшилось. Да, у Белоруссии нет прямой границы с Калининградом, да, с Калининградской областью. Да, там есть вот этот Сувалокский коридор, вот, который, кстати, как я уже говорил, тоже можно было бы, по идее, прибрать в какой-то момент, да, и себе, но тоже Ельцину было не до этого, он за власть боролся. Вот, но, тем не менее, если бы в Белоруссии установилась бы антироссийская власть, положение Калининградской области серьезно бы осложнилось. Это тоже надо понимать. И в том числе поэтому, говорит, зачем вы Лукашенко поддерживаете? В том числе поэтому. Он демократично у нас брался? Демократично? Да это все ерунда. Демократично, демократично. Есть вещи геополитического порядка, а все остальное это вот болтовня.
Russian демократично, бабушка, есть, да, такое выражение.
Да, да.
Да, сейчас нам нужно сделать небольшую паузу, а потом я предлагаю коснуться немного вот позиции Брюсселя и Вильнюса по поводу вот этой вот блокады Калининграда. Она, кстати, разнится.
Вести ФМ.
У журналистов появилась информация о том, что Еврокомиссия на неделе вот на этой опубликует документ, который должен разрешить России перевозку грузов в Калининградскую область из России в Россию через Литву. Вот так, типа, это объясняют, и якобы это можно. В Вильнюсе это восприняли очень резко, там многие политики сейчас склоняются к жесткому варианту. Вот, объясняют, что у Литвы есть право вето, которое она может применить, чтобы избежать жесткого политического кризиса у себя в стране на почве Калининградской области вот этого всего дела. Но в Евросоюзе многие не хотят выносить данный вопрос на саммит для громких обсуждений, хотят все кулуарно решить, потому что понимают, что позиция Москвы очень жесткая, и они побаиваются. Не все готовы сейчас идти по пути резкой эскалации из-за Калининграда, особенно вот на фоне таких жестких заявлений Москвы. И по мнению журнала «Политика» европейского, решение о частичной блокаде калининградского транзита могло быть не до конца просчитанным с самого начала. Вот. Но... Детальной проработки не было, и сейчас они понимают, что последствия могут быть гораздо серьезнее.
Ну, тут даже один бригадный генерал американский высказался, что Литву надо лишить права, так сказать, принимать подобные решения в рамках НАТО, потому что вот такие действия приводят к ядерной войне. Вот, то есть, ну, грубо говоря, куда вы лезете, так сказать, без вас это самое, без вас тут это самое геморрой, полные штаны. Вот, но я не знаю, как, да, что там в реальности, откуда там это вот, многие растут этого решения. На мой взгляд, мне казалось, что на самом деле это через Литву просто тестируют Россию, и все равно за этим стоят американцы, но там может быть и то, и другое, да, кто-то может стоять за этим, а потом, например, отработать, все свалить на Литву, там, и прочее, прочее. Это тоже вот такая технология, в общем-то, понятная. Сначала подтолкнуть их к этому, потом сказать, что это они сами такие, как бы, да, ну, и, тем не менее, проверить ситуацию, как она развивается.
Вот. Сейчас, значит, есть заявление. Вильнюс утверждает, что не он был инициатором частичной блокады, а в Брюсселе заявляют, что он уточняет информацию с тем, чтобы дать дополнительное разъяснение.
Да, вот интересно. Я не я, как бы, и хата не моя. Давай перекладывать друг на друга. А внутри самой Литвы там есть такая, значит, борьба за то, кто больше, более антироссийский. Да? Поэтому, вот вы сказали, многие политики выступают, там, и литовские, за вот жестокую вот эту блокаду. Вот. Но они просто зарабатывают очки. И внутри самой Литвы, и на, значит, вот, на фоне вот там G7, на фоне представителей саммита НАТО, что вот, мол, Литва, как бы, это, там, она впереди планеты всей. Ну, собственно, то, тоже, о чем мы неоднократно в течение многих лет говорили, собственно, главным товаром вот этих вот трех стран, Литва, Латвия и Эстония, стала продажа геополитического положения. Потому что так они нафиг никому не нужны, да? А так вот, когда есть необходимость, там, бороться с Россией, как бы, да, они же тоже вот огромный вклад сделали, вот в это возрождение всего этого конфликта между Россией и Западом, вот тогда вот они имеют определенное значение, да, и тогда вот, так сказать, надо на них обращать внимание. Я думаю, что сейчас они тоже играют вот именно на это повышение, совершенно будучи, в принципе, неспособными отвечать за свои действия, ну, в контексте возможного возникновения там Третьей мировой войны. Эти люди просто, у них мозги не под это заточены. И, да и руки у них тоже заточены под другое. Вот, они просто не способны принимать решения на том уровне, то есть, на который их там закинула случайная история. Они, как бы, их вот, их место, это вот какой-нибудь там, знаете, в масштабах там соседний колхоз просит навоз. Вот не дадим, сами съедим. Это вот уровень этих всех политиков, литовских, там, эстонских, там, этих латвийских и так далее, и так далее. Они не понимают, что, как бы, их вот это какая-то, так сказать, местечковая обида или попытка раздуться до невероятных размеров, она может там весь мир привести к ядерной катастрофе. Вот. Ну, это там, ладно. Но другой вопрос, да, что они перекидывают ответственность друг на друга, и при всем при этом речь идет о чем? О том, что они, значит, говорят, что перевозка товаров из России в Россию должна подвергнуться нашим санкциям, да? То есть они просто вмешиваются в наши внутренние дела. В конечном итоге, да, я думаю, что, с одной стороны, это была проверка жесткости ответа России. С другой стороны, кстати говоря, я считаю, что правильно мы сделали, что пошли по такому жесткому пути, как бы они стали там их уговаривать, там плакаться, там сопли развозить и прочее, прочее. Потому что, видите, они довольно быстро стали откатывать назад, и даже, несмотря на всю нынешнюю антироссийскую истерику, перекладывать ответственность друг на друга. И даже американцы стали высказываться, что вот, мол, что-то эти литовцы вообще там это самое берега попутали. Хотя, еще раз говорю, они могли это и спровоцировать, там, померить реакцию, а теперь сказать, что это все сами литовцы. Это запросто может быть. Но в конечном итоге будет вот что. Мы решим проблему, значит, транзита грузов. Да, вот, по крайней мере, этот губернатор Калининградской области говорит о том, что достаточно морского транспорта для организации доставки грузов в Калининграде. То есть он не задохнется. Это первое. Второе. Видимо, все равно, как бы, Брюссель и Вильнюс пойдут на определенные уступки в этом смысле. Но, в конце концов, да, я думаю, что достаточно жесткие меры, как минимум экономического характера против Литвы, надо предпринять. Вот все то, о чем говорили, по поводу электричества, по поводу транзита, по поводу транспорта, все это надо сделать, потому что вот это обещать бесконечно не имеет смысла. Так как вот они сегодня сказали одно, завтра другое, как только мы отъедем, да, от своей вот этой жесткой реакции, они скажут, ну, ничего, они опять поменяют свое мнение и там объявят, что вот они победили Россию. Поэтому я думаю, что здесь в конечном итоге надо решать, научиться решать свои проблемы самим, не рассчитывая на то, что, знаете, вот давайте будем ждать, как литовские политики поумнеют, они там или поглупеют и прочее, прочее. Хотя вот все равно интересно то, что даже европейцы и американцы слегка испугались. Напугались, потому что одно дело, когда там на Украине какой-то там Донецк, какой-то там Луганск, это не пойми где, а другое дело, когда вообще там под брюхом. Они понимают, что ну, может прям полыхнуть прямо здесь, вот где они уже здесь находятся, совсем недалеко. Между прочим, от Калининграда до Брюсселя совсем недалеко. Совсем
недалеко. Там Европа-то на самом деле очень маленькое по расстоянию.
Да, поэтому вот интересно то, что заняв жесткую позицию, мы заставили их шевелиться, несмотря на всю их браваду, вот и эти самые лозунги о том, что вот они поставят Россию на колени там, и вообще заставят ее заплатить цену, причинят ей боль, вот они заставили веселиться, сейчас вот перекидывают ответственность друг на друга. Но в конечном итоге, я так понимаю, что на полную блокаду они не решатся.
Сергей Александрович, напоследок хотел отметить, что экс-президент Туркменистана Вот вообще, ну вот это, так сказать, уже конец, что мы сейчас будем что-то серьезное затрагивать.
Да, не надо.
Экс-президент Туркменистана, хотя это очень серьезно, Гурбангулы Бердымухамедов лично утвердил дизайн и формат всех уличных ограждений в Ашхабаде. Возможно, мы сейчас посмотрим, там замечательные кадры будут, но я не о том. Вот, пожалуйста, человек же уже как бы не на работе, а все равно принимает активнейшее участие в жизни страны.
Ну, потому что он достаточно человек не старый, вот, очень деятельный. Вот, как я уже говорил, мне как-то раз приходилось встречаться с ним, правда, ну, коллективно, но тем не менее, будучи на приеме. Очень хорошо, между прочим, говорит по-русски, так сказать, да, без всяких там, вот, и вообще произвело впечатление умного человека, да, вот, это первое, а второе, ну, а что бы ему и не заняться чем-нибудь, так сказать, он же как общественный деятель теперь, да?
А, он теперь общественный деятель.
Он теперь в статусе общественного деятеля, он занимается...
Вот, смотрите, он, видите, палочкой показывает, вот это вот так должно
занимается,
быть, а вот это так.
Как это модно, знаете, говорить в некоторых кругах, урбанистикой, или да. Так, малыми... архитектурными формами. Городской архитектурой занимается. Да. А почему нет? Ашхабад вообще как бы очень интересный город. Там есть часть старого Ашхабада, такого советского еще, да? Вот. Она, в общем, не сильно отличается от российских городов. Вот. Тоже те же пятиэтажки там довольно много. А есть Ашхабад, построенный специально там, да, для показа гостям и для жизни чиновников. Очень странный город. Я не знаю, как сейчас, вот я был там уже несколько лет назад, вот. Но там, например, выходишь вечером как бы на улицу, играет музыка и никого нет.
А потому что нельзя выходить?
Нет, не нельзя выходить, просто там никто не живет.
А, там никто, то есть для жизни чиновников, но пока никто не живет.
Может, уже заселили, но вот некоторое время назад было именно так. Огромные такие дома, в том числе отделанные мрамором, вот, совершенно темные окна, вот, замечательно освещенные улицы, прекрасно подсвеченные остановки, на которых играет музыка, и ни одного человека.
Музыка за авторством Бердымухамедова?
Вот этого я не знаю. Вот этого я не знаю. Но когда их спрашивали, а что такое, они говорили, ну вот сейчас там заселяются, там эти квартиры потихоньку распределяются и прочее, прочее. Но довольно странное впечатление производило. Идешь так, и как, вот, как в фантастическом фильме каком-то. Да, вокруг тебя вроде как что-то есть, а в итоге как бы и ничего и нет. Вот, и ничего и не работает, как бы не, все закрыто, но при этом замечательные подсветки, очень красивые, так сказать, дома, я говорю, там с местами с мраморной отделкой, вот музыка какая-то непонятно откуда исходящая, в общем,
прямо какой-то чудеса. Изумрудный город.
Чудеса, изумрудного, да, изумрудный город, да. Да. Без, волшебник изумрудного города, да. Где-то есть, но ты его не видишь, ты его не видишь.
Ну вот я подумал, вот, пожалуйста, какой интересный пример транзита власти.
Ну а с другой стороны, почему нет?
Да.
Почему нет?
Ну то есть сын сейчас занят какими-то... там, делами важными, а отец урбанист.
Да, да, да. Я думаю, что на самом деле это тоже, в принципе, вариант. Хотя я думаю, что в реальности, конечно, Бердымухамедов имеет решающее, так сказать, влияние на принятие ключевых решений по-прежнему. И пока он будет в силах это делать, пока у него, так сказать, будет здоровье, он будет это делать. Просто на самом деле я думаю, что его научил печальный опыт его предшественника Сапармурата Ниязова, который, как бы, да, объявил себя чуть ли не богом на земле, да, поставили ему золоченую статую, которая поворачивалась вслед за этим самым, за солнцем. Вот, которую, впрочем, Бердымухамедов перенес потом на окраину. Вот.
Но все равно же поворачивается.
Но она, да, я не видел, как она поворачивается, но я вот был в ней. Там лифт внутри такой, так сказать, ездишь, там специальные жетоны такие, вот, и прочее, прочее. Вот. Но я думаю, что... Ну, он вот был, как бы, да, объявил его, что у Туркменистана золотой век, и все остальное, потом взял и помер внезапно. Вот. Вот и Бердымухамедов понимает, что человек смертен, причем внезапно смертен, как говорил Булгаков, вот он, видимо, решил вот так вот организовать ситуацию.
Да. Сергей Александрович, ну вот на этом у нас и все. На этой оптимистичной ноте надо нам заканчивать. Всего доброго, спасибо, до свидания.
Железная логика.